Рогана. Колонна, которую повел Роган, состояла из двух больших энергоботов, четырех гусеничных вездеходов и маленькой амфибии. В ней сидел Роган вместе с водителем Яргом и боцманом Тернером. Машины шли строем в соответствии с инструкцией третьей степени. Впереди двигался энергобот без людей, за ним амфибия Рогана. Дальше шли четыре машины, в каждой из которых было по два человека, а замыкал колонну второй энергобот. Энергоботы прикрывали всю группу куполом силового поля. Роган отважился на этот поход потому, что в кратере при помощи электронных ищеек, альфактометрических индикаторов, удалось обнаружить следы четверых пропавших. И ясно было, что если их не разыскать, то они погибнут от голода или жажды, более беспомощные, чем дети, среди хаоса скал и расселин. Первые километры колонна шла, полагаясь на указания индикаторов. Часам к 7 у входа в одно из ущелий, в этом районе широких и неглубоких, в русле пересыхающего ручья были замечены человеческие следы. Они превосходно сохранились в мягком иле. Лишь кое-где их размыла тихо струящаяся вода. По характерному узору на отпечатках видно было, что следы эти оставили тяжело обутые люди из группы Раньяра. Следы уходили вглубь ущелья и чуть далее исчезали на каменистом грунте, но это не обескуражило Рогана. Он видел, что склоны ущелья вздымаются все круче, и парализованные амнезией люди вряд ли могли на них вскарабкаться. Роган рассчитывал, что вскоре найдет их в глубине ущелья, которое отсюда не просматривалось из-за бесчисленных крутых поворотов. Посовещавшись, группа двинулась дальше и добралась до места, где по обоим склонам ущелья росли странные, необычайно густые металлические кусты. Были они приземистые, кистевидные, высотой примерно в 1-1.5 метра. Вырастали из скальных трещин, заполненных черноватым илом. Сначала они гнездились поодиночке, потом слились в сплошные заросли, которые ржавым щетинистым покровом устилали склоны ущелья почти до самого дна, где, почти исчезая под каменными глыбами, сочилась струйка воды. Там и сям среди кустов виднелись отверстия пещер. Из некоторых струились тоненькие ручейки, другие были или казались сухими. В те пещеры, отверстия которых находились низко, товарищи Рогана пробовали заглянуть, подсвечивая прожекторами. В одной из них нашли множество мелких треугольных кристалликов. Они лежали в воде, капавшей со сводов. Роган набрал целую горсть их в карман. С 0.5 километра они двигались вглубь ущелья, все заметнее под уклон. Пока что гусеницы машин отлично справлялись с покатостью, а поскольку в двух местах снова удалось заметить следы подошв на берегах ручейка, все были уверены, что идут по правильному пути. За одним из очередных поворотов радиосвязь с суперкоптером основательно ухудшилась, а потом и вовсе оборвалась. Роган приписал это экранирующему воздействию металлических зарослей. По обе стороны ущелья, которое здесь было шириной 12 метров, вздымались скалы, порой почти отвесные, будто жесткий мех покрывала их щетинистая гуща зарослей. Машины дважды проходили через довольно широкие каменные ворота. Это потребовало немало времени, так как техникам поля пришлось очень осторожно и точно уменьшать его радиус, чтобы не затронуть скал. Скалы тут сильно растрескались и искрошились от эрозии, и удар силового поля мог вызвать целую лавину обломков. Опасались, конечно, не за себя, а за пропавших товарищей. Окажись они поблизости, обвал мог бы их погубить. Примерно через час после того, как была потеряна радиосвязь, на экранах магнитных индикаторов замелькали частые вспышки. Пеленгаторы, видимо, испортились. Нельзя было выяснить, откуда исходят эти импульсы, они указывали одновременно во все стороны. Лишь при помощи счетчиков напряженности и поляризаторов удалось установить, что источник колебаний магнитного поля — заросли, покрывающие стены ущелья. Только теперь все заметили, что и заросли здесь выглядят иначе. Исчез ржавый налет, кусты стали выше, больше и словно еще чернее от того, что их проволочные ветви были усеяны странными утолщениями. Роган не решился их обследовать, не хотел рисковать, открывая силовое поле. Колонна ускорила ход, импульсометры и магнитные датчики отмечали все более колеблющуюся активность. Подняв глаза вверх, можно было заметить, что над поверхностью черной чащи колеблется воздух, будто нагретый до высокой температуры, а за очередными каменными воротами возникли над кустами прозрачные пряди, похожие на тающие дымки. Но это было слишком высоко, и разобраться, что представляет собой это явление, не удавалось даже при помощи биноклей. Правда, Ярк, обладавший очень острым зрением, утверждал, что эти дымки похожи на раи маленьких насекомых. Роган начал беспокоиться. Поездка и так уже затянулась сверх ожиданий, а ущелью не было конца. Правда, ехать теперь можно было побыстрее. Исчезли нагромождения глыб на русле ручья, да и сам ручей пропал, уйдя глубоко под осыпи. И только когда машина останавливалась в наступившей тишине, слышалось слабое журчание невидимой воды. За очередным поворотом опять появились каменные ворота, более узкие, чем прежние. Проделав измерения, техники установили, что проехать через эти ворота с включенным полем невозможно, ведь силовое поле не может приобретать произвольную форму, а всегда представляет собой вариант теловращения – шар, эллипсоид или гиперболоид. До тех пор им удавалось пробираться сквозь тесные ущелья, сжимая поле в нечто вроде сплющенного стратостата, разумеется, невидимого. Но сейчас этого нельзя было добиться, как ни маневрируй. Роган посоветовался с физиком Томманом и обоими техниками поля, и все вместе решили, что рискнут проехать, выключив защиту на мгновение и лишь частично –